إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، на прошлом занятии мы начали разбирать с вами хадис от Абу Хурейры, от пророка, алейхиссалату вассалам, что он сказал: «Ля нашукка аляль муминин», если бы не сложность для верующих. В другой версии, которая в хадисе Зухейра, «Аля уммати», не сложность для моей уммы, то я приказал бы сивак при каждом намазе. Мы с вами поговорили об этом хадисе, теперь помянем, что говорит Шейх Ибн Усаймин, рахимаху тааля, по этому поводу. Он говорит, что эти хадисы, они посвящены вопросу сивака. Сивак, это слово используется в двух значениях. Первое значение – это удль арак, он говорит, то есть сама палочка арака, ну или вообще палочка, да, которая совершается очищение рта. А второе значение – это тасаввук, то есть само действие. А как понять, что имеется в виду под словом сивак? Имеется ли в виду сама палочка или имеется в виду процесс совершения очищения рта? Шейх Ибн Усаймин говорит, что контекст. Контекст и побочные обстоятельства, они, которые определяют, какое из двух значений имеется в виду. И вот так вот каждое слово, мы должны знать это правило, каждое слово, которое допускает два смысла. Если эти два смысла не противоречат друг другу, значит, мы берем сразу оба смысла. Понятно или нет? То есть, есть какое-то слово, несет два смысла. Какой из них брать? Если они друг другу не противоречат, берем оба. А если они противоречат друг другу, то есть не может быть, что оба смысла в данном случае имеются в виду, то тогда мы должны искать, что поможет нам отдать предпочтение тому или этому. Это называется мураджих. То есть найти вот это обстоятельство, который, фактор, который что позволит нам найти, чему отдать предпочтение? Тому смыслу или этому смыслу? И вот контекст, сияк, если он определяет одно из двух значений, то мы и берем это значение. Понятно или нет? Если, например, говорят «налдыф сивак», «почисть свой сивак», то что имеется в виду под сиваком в данном случае? Имеется в виду палочка сама, зубочистка. А если сказано «ахсин сивак», «хорошо совершай сивак», то тогда под сиваком имеется в виду, что истияк, тасавук, то есть само совершение очищения рта, то есть действие. Пророк, алейхиссалату вассалям, упомянул, что сивак, очищение рта, оно дает две большие пользы человеку. Человеку нужно поэтому не упускать вот эту возможность, пользоваться этой возможностью, чтобы получить эти две пользы, которые упомянуты. Таким образом, почаще очищая вот так вот свой рот, потому что Пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, какие эти две пользы. А сивак матхаратун лильфам. Сивак – это очищение для рта. Это первая польза. Ва мардатун лирраб. И довольство Господа. Две пользы. Человек получает очищение рта, получает довольство Аллаха субханаху ва тааля. Дальше, говорит Шейх Ибн Усаймин, есть ли такие ситуации, такие случаи, когда сивак, очищение рта, оно бывает особо желательным. То есть, становится что? Не просто желательно, а особо желательно. Мы с вами вчера об этом говорили. Те случаи, когда совершение сивака особо желательно. Шейх Ибн Усаймин говорит, да, и вот к ним относится то, о чем упомянуто здесь, вот в этом вот первом хадисе. «Ляуля нашукка аляль муминин», если бы я тем самым не вызвал сложность у верующих, или в хадисе Зухейра у уммы, то я бы приказал совершать сивак при каждом, сказано что? Намазе. То есть один из случаев, когда особо желательно совершать сивак, это перед намазом. Если бы не сложность для моей уммы, что имеется в виду? Какая умма? Мы знаем, что у нас понятие умма имеет два значения. Умма Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, это умма дава, то есть община его, община призыва, те люди, на кого направлен его призыв. Это все люди после прихода Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, как верующие, так и неверующие. А есть второе понятие умматуль иджаба или умматуль истиджаба, то есть умма ответа. Да, это те, которые ответили на призыв пророка, алейхиссалату вассалям, то есть верующие. И здесь какая имеется в виду умма? Имеется в виду умматуль иджаба, то есть община ответивших. Если бы не для них сложность, то я бы приказал совершать сивак при каждом намазе. Машакка, что такое слово машакка? Машакка — это какие-то затруднения, какие-то усилия, какое-то ослабление. Хорошо, это ослабить, причинить какие-то сложности. Это машакка. Сложность теперь, вот это понятие сложность, машакка. Понятие неоднозначное. Есть машакка, сложность, сильная сложность. Есть средняя степень сложности. Бывает, что легкая сложность, небольшая сложность. Понятно или нет? Вот здесь сказано, если бы не сложность для моей общины, я бы приказал. Здесь какая степень сложности? При каждом намазе совершать сивак. Это очень сложно? Так это большая степень сложности? Нет, небольшая. Небольшая сложность. Но при этом пророк алейхиссалату вассалям хочет снять все равно какое-то затруднение, какие-то неудобства со своей общины. Дальше. «Инда кулли саля» — при каждом намазе сказано, да? Каждый намаз, значит, включается сюда всякий намаз, будь то фард, фарида, обязательный намаз, так и дополнительный намаз, и салатуль джаназа, погребальный намаз сюда входит, и салатуль кусуф, то есть намаз затмения тоже входит сюда, то есть все, что называется словом саля, называется намаз, подпадает под этот хадис. Исходя из этого, возникает у нас следующий вопрос. Является ли установленным сивак, очищение рта, для суджуда тилава? Для суджуда тилава, то есть для суджуда, который делается при чтении Кур'ана в определенных местах, да, Кур'ана. Или суджуда шукр, суджуд благодарности, является ли установленным или нет. Шейх ибн Усаймин говорит, смотря какое мнение взять, какого мнения ты придерживаешься. Если считаешь, что это намаз, что суджуда шукр, суджуда тилава, суджуд чтения, суджуд благодарности тоже относится к намазу, это форма намаза, тогда да, установлено, значит, совершение сивака. Если не считаешь, тогда не говорим, что особо установлено. Можешь делать, всегда можешь делать сивак. Но сказать, что для них именно установлено, не можешь сказать. Но этот вопрос, относится ли суджуд тилава и суджуд шукр к намазу или не относится, в этом есть разногласие. Из этого разногласия вытекают многие вопросы. Например, нужно ли совершать омовение для суджуда шукр, для благодарственного суджуда или нет. Если это намаз, нужно. Если нет, то не нужно. Понятно или нет? Направиться к кибле, шарт или не шарт, условие или не условие. Если намаз, тогда условие, если не намаз, тогда что-нибудь, это условием. Ну, если сказать про суджуду тилява, суджуд чтения, то мы говорили с вами, что вообще чтение Кур'ана перед ним является, что желательным особо тоже почистить рот сиваком. Какие выводы из этого хадиса упоминаются, говорит Шейх ибн Усаймин? Во-первых, хадис указывает нам на правило «аль-асль фил амри аль-вуджуб». Основой в приказах является обязательность. То есть, если есть приказ у нас в текстах Курана и Сунны, то основой является, что это обязательно. Откуда извлечен этот вывод? Что указывает нам на него? То, что называется по-арабски «ваджху даляля». То есть, каким образом указывает хадис на данное правило? Если бы приказ не означал бы обязательность, то тогда приказ пророка алейхиссалату вассалям и не вызвал бы никакую сложность, если бы он приказал делать сивак. Если бы приказ не был бы обязательным к выполнению в своей основе, то тогда того, что он приказал бы сивак при каждом намазе, сложность бы и не возникла. Правильно? Потому что оно же не обязательным в своей основе тогда было бы. Тогда человек, если бы оставил, то и не было бы на нем упрека, даже если приказал пророк алейхиссалату вассалям. И оставить бы это не было сложно. Понятно или нет? Этот вопрос теперь Шейх ибн Усаймин немножко углубляется в него, и он говорит: «Аль-амруль мутлак», то есть вообще приказ, просто приказ в шариатских текстах. Он указывает на обязательность или на желательность. Здесь есть разногласия, долгое разногласие среди ученых усуль-аль-фикх, усуль-аль-юн. Среди них есть разногласия по этому вопросу, и у каждой стороны есть довод. То есть, если просто приказ есть, означает ли он уже сразу обязательность вуджуб, или означает в своей основе истихбаб. Есть разногласия. Шейх ибн Усаймин говорит с моей точки зрения. То есть, с его точки зрения нужно сказать так. Если видится, что этот приказ связан с поклонением, с ибада, с таабуд, то тогда приказ следует воспринимать как что? Что это вуджуб, что это указывает на обязательность. Если вопрос связан с адабами, то есть какими-то нормами, да, благопристойности, поведения, то тогда приказ в своей основе будет означать, что истихбаб – желательность. Если только нет какого-то довода дополнительного, который указывает, что все-таки приказ означает обязательность. Вот это вот мнение Шейх Усаймина, рахималлаху та'аля. То есть он склоняется к какому мнению? Что если речь идет о поклонении, тогда приказ означает, что вуджуб, обязательность, в своей основе, если нет доводов, отводящих от этой основы. Если текст касается адабов, норм благопристойности, поведения и так далее, то тогда, каких-то рекомендаций, да, то тогда приказ означает, что в своей основе истихбаб, желательность, если только нет довода на то, что все-таки имеется в виду вуджуб, обязательность. И вот это, говорит он, с моей точки зрения, наиболее правильное, наиболее близкое к истине понимание данного вопроса. В этом вопросе, говорит он, примеров много, и будут тексты шариатские, хорошо, то есть как примеры. И он говорит, могут быть тексты, в которых есть приказ, могут быть такие тексты, встречаются тексты шариатские, в которых содержится амр, приказ, но в то же время никто из уляма не говорит, что это ваджиб. Есть такое. Примеров много. Хорошо? И наоборот, много примеров, когда в текстах есть приказ, и все уляма сходятся в том, что это ваджиб. Понятно или нет? Поэтому то, о чем мы сказали, говорит Шейх ибн Усаймин, оно ближе всего вот в этом вопросе. То есть, если это поклонение, тогда приказ означает обязательность. Если это адабы, тогда приказ означает, что истихбаб, желательность. Потому что действительно, говорит он, бывает текст, встречается, что там приказ, но в то же время все уляма говорят, что это мустахаб, не ваджиб. Бывают тексты, где приказ, и все уляма говорят, что ваджиб. Это наиболее близкое к истине то, о чем мы сказали, говорит он. Но это точка зрения Шейх ибн Усаймин, рахимаху та'аля, то есть ряда уляма. Если мы скажем, это основа, а потом будет у нас то, что указывает на обратное этой основе. То есть у нас сейчас есть два вопроса. Какие вопросы? Две ситуации. Первая ситуация, когда речь идет о поклонении. Там есть приказ. Этот приказ будет означать, глагол повелительного наклонения, что будет означать? Обязательность. Если это адабы, то тогда в своей основе это что? Означает истихбаб, желательность. Это основа. А потом, говорит он, может быть что-то у нас такое, что противоречит основе в первом вопросе. И могут встречаться случаи, когда противоречит тому, что является основой во втором случае. То есть, первый случай у нас что? Поклонение. Там приказ означает что? Обязательность. Но могут встречаться случаи такие, когда не соответствует основе, и приказ вроде в вопросе поклонения означает что? Желательность. Может встречаться такое. Понятно или нет? И может быть наоборот во втором случае. В основе своей в адабах что приказ означает? Желательность. Но может встречаться ситуация, когда что? В то же время это указывает на ваджиб, указывает на обязательность. Итак, если у нас есть тексты, где поклонение, речь идет о поклонении, они в своей основе указывают на, еще раз, на что? На обязательность, на вуджуб. Но если что-то такое есть, какие-то доводы при этом есть, которые указывают на то, что это не так, то есть не как в основе, то тогда мы говорим, что это мустахаб. Становится приказ тогда, что означает он мустахаб. И наоборот, во втором случае, когда вроде это мустахаб должно быть, но если есть какие-то доводы, которые указывают на обратное, то тогда становится приказ уже аль-амр лиль-вуджуб. Амр лиль-вуджуб, то есть приказ начинает указывать уже что? На обязательность, хотя в своей основе и желательно. Понятно или нет? Приведем пример, говорит он. Первый пример, когда есть противоречие основе в вопросе ибадатов, в вопросе поклонения. В вопросе поклонения что основой является в приказе? Вуджуб. Рассмотрим пример, когда не так. Пророк алейхиссалату вассалям говорит: «Иза самиту нида факулю мисля ма якулю аль-муаззин». Когда слышите нида, то есть азан, призыв, то говорите, повторяйте то, что говорит муаззин. Это приказ? Приказ. Где? Факулю. Это фиаль амр. Глагол повелительного наклонения. Приказ. Вопрос касается поклонения или адаба? Айбада или адаб? Поклонение. Значит, Аль-асль – основа здесь, в данных приказах, что должно быть? Вуджуб. Что это? Лиль-вуджуб. Что это обязательно. Потому что и азан сам, и отвечать на азан, это все относится к вопросу ибада. Но есть довод, который указывает на то, что это не ваджиб. Повторять слова муазина – не ваджиб. Есть довод. Понятно или нет? Он отводит от этой основы. Какой довод, например? Шейх Мусамин приводит этот пример. Мы с вами его упоминали, когда изучали Китабу Тагара при прохождении нами хадиса Булугуль Марам. Пророк, алейхиссалату вассалам, учит Малика ибн аль-Хувейриса. Он прибыл, да, он и с ним, его соплеменники, прибыли к пророку, алейхиссалату вассалам, для получения знания. И пророк, алейхиссалату вассалам, их провожает и говорит: «Иза хадарати ссаля, фальвязни лакум ахадукум». Когда наступает намаз, то пусть один из вас произносит азан. «Валиауммакум акбарукум». Старший из вас пусть будет имамом. Или «Аксарукум Кур'ана». Тот из вас, который, что больше знает Кур'ан. Но они Кур'ан знали одинаково, на самом деле, потому что они вместе приехали, вместе выучили, хорошо. Поэтому в их случае встал вопрос чего? Кто из них старше по возрасту? Тому отдается предпочтение в вопросе проведения намаза как имама. Как бы то ни было, пророк, алейхиссалату вассалам, говорит читать азан, пусть один прочитает азан, пусть другой будет имамом. И не говорит, когда читается азан, пусть другой что повторяет слова азана. Если бы это было ваджибом, обязательным, то тогда пророк, алейхиссалату вассалам, указал бы на это. Почему? Потому что это ситуация какая? Ситуация разъяснения. Пророк, алейхиссалату вассалам, здесь разъясняет им, что является ваджибом. Эта делегация, они издалека прибыли в Медину и, может быть, больше уже никогда не приедут в Медину. Если бы отвечать муаззину, повторять за муаззином было бы обязательным, то пророк, алейхиссалату вассалам, непременно бы разъяснил бы это и сказал, что это ваджиб. Потому что в данном случае есть потребность это разъяснить. Верно? Больше они, может быть, уже никогда не приедут. Раз он не разъясняет, просто говорит, читает азан один, другой проводит намаз, как имам, значит, это не обязательно. Вот это вот пример. Мы сказали с вами, да, в поклонениях в основе своей, что приказ означает обязательность, но, может, что-то указывает на обратное, и тогда становится что желательным уже. И вот это вот пример этого. Теперь другой пример. Противоречие основе, когда не соответствует основе, в чем? В вопросе адабов. В адабах в основе своей приказ означает что? Истихбаб, желательность, но может быть что-то, что указывает на обязательность. Например, принимать пищу правой рукой, вильямин. Это относится к вопросу адабов? По сути, да, к вопросу адабов. Пророк, алейхиссалату вассалам, приказал есть правой рукой и запретил есть левой рукой. И сказал Умар ибн Аби Салама, его воспитаннику, то есть сыну Абу Салама и Умму Салама, сказал: «Я гулям, саммилля, вакуль би яминик». Мальчик, мальчик, перед едой говори бисмилля и ешь правой рукой, и ешь возле себя. У нас теперь есть довод о запрете на употребление пищи левой рукой. Пророк, алейхиссалату вассалам, говорит: «Ля якулянна ахаду минку». Пусть ни в коем случае никто из вас не ест бишимали своей левой рукой, валяешь рабан набига, пусть ни в коем случае не пьет левой рукой. Это все вопрос чего? Адаба. Вопрос поведения, норм, связанных с благопристойным поведением. То есть, согласно нашему правилу, должно быть, что приказ есть, да, но приказ означает в своей основе, в данном случае, истихбаб, то есть желательность. Но есть доводы, которые указывают на обязательность употребления пищи правой рукой и на то, что употребление левой рукой – это харам. И это слова пророка, алейхиссалату вассалам, «Инна шайтана якулю бишимали ва яшрабу бишимали». И поистине шайтан, он ест левой рукой и пьет левой рукой. Шайтан – самый неблагодарный из всех неверующих. И неверие его самое сильное из всех неверующих – это у шайтана. И если есть сообщение, что он делает это, а он самый неверующий из всех неверующих, то тогда получается, что пророк, алейхиссалату вассалам, он нам запрещает есть левой рукой, не просто, то есть строго запрещает. И приказ правой рукой есть, это строгий приказ, в обязательном порядке. Потому что если человек, который делает это, уподобляется шайтану, а шайтан он самый неверующий из всех неверных, мы говорим, у нас есть запрет на уподобление неверующим. Строгий запрет. Сказано, «Ман ташаббаха бикаумин фахуа минхум». Кто уподобляется какому-то народу, тот из них. Значит, если человек уподобляется шайтану, то он из шайтанов. На что это указывает? На то, что есть левой рукой – это харам, пить левой рукой – это харам, а правой рукой – это ваджиб, это обязательно. Дальше говорит Шейх Мусамин, рахмаллаху та'аля, какая еще польза, какой вывод из этого хадиса, про калисарату ассалам. Хадис указан на то, что он мог самостоятельно приказывать или запрещать что-то. То, о чем мы с вами говорили вчера, право его на ичтигад. На ичтигад, то есть на самостоятельное вынесение каких-то суждений. И он самостоятельно мог, имел право от Аллаха Субхану Таля, полученное им, приказывать или запрещать что-то. Потому что он говорит здесь, «Ляуля нащукка ля уммати ля амартум». Если бы не сложность для моей уммы, то я бы приказал. Значит, поручено ему, предоставлено ему вот это право приказывать или запрещать. И так оно и есть. Пророк, алейхиссалату вассалам, ему дано Аллаху Субхану ва Тааля, было вот это самостоятельное право приказывать или запрещать что-то, потому что он посланник Аллаха. Кто-то может задать вопрос, но если он самостоятельно мог приказывать, то эти его приказы относятся к откровению тоже или нет? Будет ли это вахи или не будет это вахи? Или мы говорим, что это не вахи, не откровение, а это одобрение от Аллаха Субхана ва Тааля, икрар. То есть, когда сам пророк Саусам что-то приказывает, да, от себя, это относится к вахи, откровению, или это икрар, одобрение от Аллаха Субхана ва Тааля? Одобрение от Аллаха Субхана ва Тааля означает утверждение этого в шариате, что это тоже, что становится из шариата. Правильно второе. Правильно второе. Пророк, алейхиссалату вассалам, он имел право самостоятельно приказывать или запрещать, но Аллах Субхана ва Тааля, когда одобрял это, то эта вещь, она становилась из шариата Аллаха Субхана ва Тааля. То есть одобрение Аллахом делало эту вещь уже что? Из шариата Всевышнего. Наподобие того, как мы говорили с вами, когда сам пророк, алейхиссалату вассалам, одобрял кого-то в его словах или действиях, то это становилось из его сунны. Кто-то что-то делал из подвижников при пророке, алейхиссалату вассалам, говорил или делал, и пророк, алейхиссалату вассалам, если это одобрял, то это становилось из его сунны. Поэтому мы говорили с вами, что сунна пророка, алейхиссалату вассалам, делится на что? Сунна каулия, фиалия и икрар, или такрир. То есть слова пророка, алейхиссалату вассалам, действия его и одобрение им чьих-то слов и действий. Итак, это второй вывод. Какой мы вывод сделали? Пророк, алейхиссалату вассалам, имел право что-то приказывать или запрещать самостоятельно. И это становилось из шариата Аллаха, если Аллах, субхана тааля, одобрял этот его приказ или запрет. Ясно? Третий вывод из этого хадиса. Хадис указывает нам на то, что совершать сивак перед намазом, это сунна муаккада, это весьма желательно. Если, говорит Шейх Мусамин, мы еще совместим вот это вот с тем, что передано по поводу желательности особой совершать сивак при вуду, то мы тогда поймем, что им подразумевается в данном случае, чтобы человек входил в намаз так, что его рот был чистый. Это имеется в виду, это подразумевается. Почему его рот следует, чтобы он был чистым при вступлении в намаз? Потому что он будет читать слова Аллаха Субхана ва Тааля, потому что он будет обращаться с этим тайным обращением к Аллаху Субхана ва Тааля, потому что он будет беседовать с Аллахом Субхана ва Тааля. Будет, по сути, и диалог с Аллахом Субхана ва Тааля. Скажете, как, где? Как в хадисе сказано, если раб говорит «Альхамду лилляхи раббиль алямин», «Вся хвала Аллаху Господу миров», то Аллах говорит «Хамидани абди, мой раб, вославил меня». Значит, следует входить в намаз с чистым ртом. И причина, почему, она что ясна? Причина, связь, почему нужно входить с чистым ртом, она ясна. Человек обращается к Аллаху, человек читает слово Аллаха Субхана ва Тааля. Но, говорит Шейх Мусамин, следует знать нам, что непременно нужно чистить сам сивак тоже. Очищать сам сивак. То, посредством чего ты очищаешь рот, тоже эта вещь должна быть чиста. Потому что некоторые люди, они вот так вот делают сивак, совершают сивак перед намазом, и при этом не моет свой сивак он неделями. То есть пользуются сиваком неделями или даже месяцами. Он вот так достает из кармана, чистит обратно в карман, хорошо, и не чистит свой сивак. Может быть, он потеет человек, и этот пот попадает на его сивак, пачкается сивак. Или в том же кармане у него носовой платок, там, или салфетка, в которую он высмаркивается, и тоже туда кладет, и пачкается сивак. И все, человек он не чистит. Он просто, когда намаз достает, чистит, и потом что обратно кладет в карман. И не переживает за свой этот сивак, чистый он или нет. И вот в таком случае, что не происходит то, целью чего является, не происходит то, что является целью сивака, а именно очищение не происходит. Потому что сам сивак, что грязный у человека. Как бы то ни было, нужно очищать сивак. И поэтому, хадис, который мы упоминали с вами вчера, Абдур-Рахман ибн Аби Бакр, когда зашел к пророку алейхиссалату вассалям, пророк алейхиссалату вассалям был уже при смерти, и посмотрел на него, на Абдур-Рахмана, у Абдур-Рахмана в руке был сивак. И Айша спросила: ты хочешь, чтобы я взяла и дала тебе сивак? Пророк Сусым сказал: да. И она взяла сивак, она этот сивак убрала, какую-то его часть вот эту вот, то есть отрезала ту часть от сивака, чтобы он был пригодным для очищения. Какую-то часть убрала, отрезала и приготовила сивак для пророка алейхиссалату вассалям, чтобы он был годен для очищения, и дала пророку алейхиссалату вассалям. Понятно или нет? Кадаматху, то есть, что такое глагол кадаматху? То есть, убрать вот эту вот часть, которая уже не годится для очищения. Ее убрать. Потом таебатху, то есть, привести в порядок этот сивак, чтобы он пригодно был для очищения. И дала пророку алейхиссалату вассалям. Как бы то ни было, видите, Айша подготовила сивак. Она почистила сивак. Поэтому и мы говорим, что сивак, за ним нужно ухаживать. Нужно его очищать, заботиться о нем. И ты, когда совершаешь сивак при совершении вуду, у тебя чистый сивак, ты совершаешь вуду, чистишь рот, то ты добиваешься той цели, которая стоит перед нами, когда мадмада делаешь, да перед вуду, ты вот так вот чистишь рот водой и очищаешь таким образом. Дальше. Некоторые люди задают вопрос, говорят, Шейх ибн Усеймин, зубная паста, она может ли вот так вот заменять собой сивак или нет? Шейх ибн Усеймин говорит, что да, может, зубная паста, она может заменять сивак, и даже более того. Даже более того, потому что она очищает еще больше. А палец или тряпка может ли заменять сивак? Он говорит, цель сивака – очистить рот. Можно ли добиться пальцем или тряпкой? Он говорит, ну, частично да. Частично цели можно добиться. Но, конечно, не будет это как сивак. Но часть цели добивается таким образом. Он приводит Асарат Али ибн Аби Талиба, что он делал сивак пальцем при вуду. Мы говорили с вами вчера, что, да, уляма говорят, тряпки какие-то, да, и так далее, или что-то, что действительно чистит рот, применяется. Не обязательно, что это должна быть палочка, может быть и тряпка. Что касается пальца, то этот вопрос, или асар, который привел Шейх ибн Усеймин, надо убедиться в достоверности этого асара. Хорошо? Но так, чтобы уляма говорили про палец, что можно заменить сивак пальцем, хорошо, этот вопрос, он под сомнением. Да, безусловно, какая-то награда есть за это, говорят уляма. Какая-то награда за очищение пальцем тоже есть. Потому что частично цель, что выполняется тем самым. Но в своей основе палец, он не относится к тому, посредством чего делается сивак. Дальше вопрос, который затрагивает Шейх ибн Усеймин. Если человек совершает ночной намаз, и совершает намаз по два раката, достаточно ли вначале сделать сивак? И потом уже перед каждый раз после салама, перед каждыми двумя ракатами не чистить, или чистить все-таки перед каждыми двумя ракатами. Аллаху Та'аля чистится в начале, говорит он, чистится в начале. А уже перед каждыми двумя ракатами, так чтобы это мы сказали, да, это желательно, мы не можем сказать. Но если только у человека не поменялось, то состояние рта. Если состояние рта поменялось от долгого чтения Корана, да, или наоборот от молчания, то тогда почистить рот. Из-за чего? Из-за того, что поменялось состояние рта. Мы говорили с вами, что одна из ситуаций, когда особо желательно делать сивак, это что изменение состояния рта. Дальше имам Муслим, рахималлаху та'аля, приводит следующий хадис. Он говорит, «Хаддасан Абу Курейб, Мухаммад Нуль Аля, Хаддасан Абну Бишар, Ан Мис'ар, Ан Мигдам Нишурей, Ан Абихи». Рассказал нам Абу Курейб, Мухаммад Нуль Аля. Абу Курейб, Мухаммад Нуль Аля, Аль-Хамдани, как вы помните, Мухаммад Нур-Аля, Аль-Хамдани, Аль-Куфи, год смерти Мухаммада, Бнур-Аля, Абу Курейба, 247 год хиджры. Он говорит, хаддасана Бнур-Бишар. Бнур-Бишар это Мухаммад Бнур-Бишар. Мухаммад Бнур-Бишар, тоже Аль-Куфи, год смерти, вот 203 год хиджры, Ан-Мис'ар, от Мис'ара. Месар, месар бну кидам. Месар бну кидам. Тоже Куфи, 153 год хиджры. Год его смерти. Анир Мехда бни Шурейх. Мы уже упоминали с вами вчера Мехдам бну Шурейха. Мехдам бну Шурейх бни Хани. Мехдам бну Шурейх бни Хани. Хариси Аль-Куфи. Анабии от отца. Отец его это Шурейх бну Хани. Хариси Аль-Куфи. Год смерти его 78 год хиджры. Он говорит. Саальту Аишата. Я спросил Аишу. То есть Шурейх бну Хани это говорит. Шурейх бну Хани, Куфи, говорит, я спросил Аишу, сказал ей, «Би эй шейн кана ябду ан-набию саллаллаху алейхи ва саллям иза дахаля бейтаху». С чего начинал пророк, алейхиссалату вассалам? С чего начинал пророк, алейхиссалату вассалам, когда входил в дом? Когда входил к себе домой. С чего начинал? Спросили Аишу, жену пророка, алейхиссалату вассалям. Она сказала, «Бис сивак». Начинал с сивака, то есть очищение рта. Дальше муслим говорит, «Вахаддасани Абу Бакр бну Нафи аль-Абди». Рассказал нам Абу Бакр бну Нафи аль-Абди. Абу Бакр бну Нафи аль-Абди, Басри. Абу Бакр бну Нафи аль-Басри. Известен как, вот так вот, Абу Бакр аль-Басри. Это его известность. Абу Бакр бну Нафи аль-Абди известен как Абу Бакр аль-Басри. Год смерти его 240-й год хиджры. Он говорит, «Хаддасани Абдур-Рахман». Рассказал нам Абдур-Рахман. Кто это Абдур-Рахман? Кто это Абдур-Рахман? Если просто сказано Абдур-Рахман. Абдур-Рахман бну Махди. Абдур-Рахман бну Махди аль-Басри. Год смерти Абдур-Рахмана бну Махди аль-Басри. 198 год хиджры. Ан Суфьян от Суфьяна. Суфьян имеется в виду Суфьян бну Саид. Бни Масрук от Саури. Тоже аль-Куфи. Год смерти его 161 год хиджры. Ан аль-Мехдам бни Шурейх. Суфьян тоже передает от Мехдама бни Шурейха. Мехдам бни Шурейх бни Хани, мы сказали с вами. Харис аль-Куфи, анабихи, отец его Шурейх бни Хани. Харис аль-Куфи, год смерти 78 год хиджры. Ан Аишата, от Аиши. Анна набия, саллаллаху алейхи ва саллям, кана иза дахаля бейту, ябду бис сивак. Что пророк, алейхиссалату ва саллям, когда входил в дом, начинал с сивака. Начинал с сивака. Этот хадис указывает нам на такой вывод, как хорошее обращение человека с его семьей при совместной жизни, проявление хорошего обращения. Нужно уделять внимание этому вопросу, братья. Чтобы от тебя не исходил неприятный запах. Чтобы из твоего рта не выходил неприятный запах. Если человек женат, чтобы жена не чувствовала от него из его рта какие-то неприятные запахи. Когда входит домой, к семье, к жене. Чтобы не было этого. Потому что многие мужчины, они не обращают внимания на этот вопрос. Не уделяют внимания этому вопросу. Пророк, алейхиссалату вассалам, ему очень не нравилось, если какой-то запах от него исходил. То есть он от любых таких плохих запахов, пророк, алейхиссалату вассалам, очень опасался и не любил этого. Поэтому и отказывался, когда принесли ему блюдо. Когда он остановился, да, у Абу Аюба аль-Ансари, принесли ему блюдо, и там был чеснок или лук, что-то из этих вещей. Пророк, алейхиссалату вассалам, не стал это есть. Почему? Он сказал, нет, это не запрещено, это можно. Но чтобы не исходил какой-то запах от пророка, алейхиссалату вассалам, потому что он общается с людьми, потому что приходит к нему Джибриль, алейхиссалам, с откровениями. То есть пророк, алейхиссалату вассалам, не нравилось, что наличие каких-то вот запахов, чтобы исходили какие-то неприятные запахи. Поэтому какую большую ошибку совершают те люди, да наставит их Аллах, которые курят. Помимо прочего, курение, помимо того, что это грех из-за того, что это вредит здоровью, что это трата имущества, это исраф, расточительство имущества. Помимо этого, курение, когда человек курит, приводит к чему? К очень плохому запаху от человека. И изо рта отвратительный запах. Такой запах, что если человек уже такой прокуренный запах, хуже даже, неприятнее, чем запах от лука или от чеснока. И вот такой человек приближается к своей жене. Как выдерживает его жена такой запах? Поэтому пусть у тебя запах твой изо рта и от твоего тела запах будет приятный, как в общении с семьей, в общении с твоими братьями, в общении с людьми. Это касается не только рта, это касается вообще и запаха тела, запаха ног. Люди приходят в мечеть иногда в нечистых носках, неприятный запах от них исходит. Так же, как нельзя приходить в мечеть, поев лук или чеснок, нельзя также приходить с грязными ногами, в грязных носках, с запахом. Потому что суть запрета на поедание лука и чеснока при посещении мечети – это что? Это запах, не сам лук и чеснок. Тут еще хуже. Нужно следить за этими вопросами. Если от человека исходит приятный запах, от мужа исходит приятный запах, то это, конечно, способствует и большей любви между мужем и женой, большей близости между ними. И женщина, конечно, тоже должна следить за этим. Если от женщины исходит неприятный запах, то это вообще еще страшнее. То есть здесь беда, что еще сильнее. Но в любом случае, оба они, и муж, и жена, они должны обращать внимание на этот вопрос. Второй вывод из этого хадиса. Человек должен обращать внимание уходу за собой. Обращать внимание на вот правила гигиены, уходу за собой, чтобы и внешний вид у него не вызывал какого-то отвращения, и запах от него не исходил, вызывающий отвращение. Пророк, алейхиссалату вассалам, сказал сподвижникам, когда они прибывают из путешествия, чтобы они не приходили сразу домой. Сказал: «Амгилю, амгилю, дайте чуть-чуть отсрочку вашим семьям». То есть вот вы сейчас приехали в Медину, они же не знали, что вы прибудете. Дайте отсрочку. «Хаттатадхулю лейлен», потом ночью войдете. Вечером пойдете домой. Для чего? Ликейтам ташитла шайса. Вот астахидда аль-мгиба. Чтобы та, у которой взлохмачены волосы, могла причесаться, чтобы могла привести себя в порядок. То есть забота о внешнем виде. Та, у которой не было мужа долгого времени, отсутствовал муж, чтобы она могла побрить места, которые нужно брить. Чтобы она подготовилась к встрече мужа, привела волосы в порядок и так далее. То есть второй вывод – это забота о внешнем виде и о запахе. Человек должен уделять внимание этим вещам. Это требуется не только от женщин, это требуется что и от мужчин. Потому что сказано: «Валягунна мису лязи алейхинна маруф». И им такое же к ним хорошее обращение, какое требуется что от них. А так, что человек приходит домой, потный, с отвратительным запахом пота, садится, и ничего его не волнует. Это скверно. Скверно, это не подобает мусульманину иметь такой нрав. Ислам, он побуждает к чистоте. Ислам, он всегда, он требует от человека, чтобы он находился в самом лучшем состоянии. И мы сказали, эта вещь способствует что? Сплочению людей. А ислам вообще побуждает к сплочению людей. К сплочению и любви между супругами, сплоченности между супругами, между братьями-мусульманами. Поэтому каждая причина, которая ведет к этому, к сплоченности в семьях, к сплоченности между братьями, ислам побуждает к ней. И сюда относится и умощаться благовониями, следить за своей чистотой, за запахом рта. Есть какой-то запах изо рта, старайся его удалить. Какие много разных способов есть удаления этого запаха. Ислам побуждает к чему? К сплоченности, чтобы убирать все причины для какого-то отвращения людей друг от друга. А плохой запах, неопрятный внешний вид, это отвращает людей друг от друга. Ан-Науи рахмаллаху тааля говорит, что касается слов пророка, алейхиссалату вассалам, и слов в хадисе Аиши радиаллаху анха, «Иза дахаля бейту бада бис-сивак», когда входил в дом, начинал с сивака, «Баян фазилят ис-сивак фи джамиль аукат». Он говорит, здесь разъяснение того, что сивак во все времена – это достойное деяние, достоинство этого деяния в любое время, указание на необходимость уделять внимание сиваку и делать сивак часто, то есть очищение рта делать часто. Шейх ибн Усаймин, рахмаллаху та'аля, он говорит в этом хадисе указание на еще одну ситуацию, когда желательно особо совершать сивак, а это когда человек входит в дом. Если ты заходишь к себе домой, то первое, с чего ты начинаешь, это с сивака, потому что это путь, пример пророка, алейхиссалату вассалам. Некоторые уляма проводят кияс, аналогию между вхождением в дом и вхождением в мечеть. Говорят, как при входе в дом желательно, так и при входе в мечеть тоже желательно сиваком чистить рот, но это на самом деле неправильный кияс, неправильная аналогия, говорит Ибн Усаймин. Почему? Потому что вхождение в мечеть было времена пророка, алейхиссалату вассалам, да, но при этом не передано, что при входе в мечеть пророк, алейхиссалату вассалам, совершал бы сивак. И мы с вами знаем правило такое, что если какая-то вещь, причина для нее, основания для нее были во времена пророка, алейхиссалату вассалам, и возможности были во времена пророка, алейхиссалату вассалам, но он этого не делал, что значит, сунна является не делать это. Понятно? То есть выделять специально вход в мечеть выделять его особым сиваком, специально сиваком чистить при входе в мечеть, мы скажем, что на это нет доводов. Если не передан пророк Алейхиссалатусалям, то и мы тоже это не делаем. Почему? Потому что причина для этого была во времена пророка Алейхиссалатусалям. Причина та же, вхождение в мечеть, как тогда, так и сейчас. Одна и та же причина. Возможности были у пророка Алейхиссалатусалям, были. Но он этого не делал? Не делал. Значит, сунна является оставить это и не делать. Потому что сунна пророка Алейхиссалатусалям, мы знаем с вами, делится на два вида. Сунна фиалия и сунна таркия. Сунна фиалия и сунна таркия. То есть сунна в значении действия пророка Алейхиссалатусалям. И мы следуем за ним, его действию. А есть сунна таркия в значении оставления каких-то действий. Если пророк Алейхиссалатусалям оставлял, то и мы оставляем. Сунна двух видов. Делать то, что он делал, и оставлять то, что он оставлял. Наподобие этого, говорит Ибн Усаймин, кияс, аналогия, которую тоже проводят некоторые ученые в другом вопросе, а именно в вопросе менять дорогу. Мы знаем с вами, когда человек идет на праздничный намаз, он идет по одной дороге, когда возвращается, желательно ему возвращаться по другой дороге, так делал пророк Алейхиссалатусалям. И некоторые ученые проводят аналогию, говорят, что при отправлении на намаз джума и возвращении с намаза джума, пятничного намаза, тоже желательно делать так. Почему? Они говорят, проводим аналогию с праздничным намазом. Приходить нужно, значит, желательно по одной дороге, уходить с джума по другой дороге. Кияс, аналогия с чем? Аля салат аль-ид, с праздничным намазом. Что мы отвечаем? Неправильно. Пророк Алейхиссалатусалям приходил на джума, приходил. Возвращался с джума, да. То же самое было, было на пророк Алейхиссалатусалям это действие. Делал он так? Нет, не делал. Хотя мог делать? Мог, но не делал этого. Некоторые уляма еще дальше идут, расширяют эту аналогию, говорят, вообще любой поход в мечеть, не только для джума, но и вообще на пятикратный намаз тоже. Идешь по одной дороге, возвращаешься по другой дороге. Так желательно. А некоторые говорят, не только на намаз, вообще, когда любое богоугодное деяние, идешь, например, посещать больного, тоже идешь по одной дороге, возвращаешься по другой дороге. Но мы говорим, что не следует вот так вот расширять этот хукм, потому что пророк Алейхиссалатусалям так не делал. Дальше. Говорящий Ибн Усаймин к мудрым смыслам того, почему желательно совершать сивак при вхождении в дом, относится, что человек входит сейчас в своей семье. Чтобы при этом его род был чистым, потому что, может быть, он будет с ними говорить, а если это жена, то, может быть, будет целовать жену, да, приблизиться к жене. Это мудрость этого, чтобы людям не было неприятно. Дальше здесь есть еще один вопрос, говорит Ибн Усаймин. Это то, о чем мы с вами уже упомянули, это если человек совершает несколько намазов, то есть несколько ракатов, намаза дополнительного нафиля, по два раката. Нужно ли каждый раз, когда он дает салам, делать сивак, или достаточно в начале только? Он говорит, видится, что только в начале. Почему? На основе хадиса, который мы с вами будем изучать, иншаллаху тааля, Ибн Аббас, когда ночевал в доме пророк алейхиссалатусалям, он упоминает, что пророк алейхиссалатусалям в начале сделал сивак. Если только, конечно, не поменялось состояние рта, тогда, конечно, уже повторяет свой сивак. Почему? Потому что пророк алейхиссалатусалям говорит, а сивак матхаратун лильфам. Сивак – это очищение для рта. Другой вопрос. Какой рукой делать сивак? Правой рукой или левой рукой? Ибн Усаймин говорит, что здесь и разногласия есть среди ахлюль-ильм. Некоторые говорят, нужно делать левой рукой. Почему? Потому что сивак – это вопрос очищения. Вопрос очищения. А то, что касается очищения, оно делается левой рукой. Потому что пророк алейхиссалатусалям, какой у нас довод на это? Истиджмар, истинджа, подтирание, подмывание. Делал какой рукой? Левой рукой. Вот точно так же и сивак. Поскольку это очищение от грязи, то значит, что нужно левой рукой делать сивак. Другие уляма говорят, нет, сивак нужно делать правой рукой. Почему? Потому что сивак – это некое украшение, человек облагораживает себя, да, улучшает свой запах, это применение сунны. И пророку алейхиссалатусалям нравилось таямун, то есть соблюдение правой стороны, поэтому правой рукой делается сивак. Некоторые уляма, они говорят, нужно уточнение, то есть провести разницу между двумя ситуациями. Первое, если это очищение именно от грязи, неприятный запах, грязь и так далее, тогда левой рукой. Если это как применение сунны, как-то тайюб, то есть дополнительное украшение, да, человеком себя, то это тогда делается правой рукой. Левой, когда для того, чтобы очиститься от грязи. Правой рукой, как применение, когда ты делаешь это для того, чтобы применить сунну пророка алейхиссалату вассалям. Это вот уточнение, это подробность. Неплохая, говорит шейх Ибн Усеймин, неплохое уточнение, но утверждать мы не можем. Опять же, категорически, что вот так и не иначе. Да? То есть, когда очищаешь от грязи левой, когда применяешь сунну правой, не можем утверждать. То есть в этом вопросе не передано что-то из доводов, какая-то конкретная сунна от пророка алейхиссалату вассалям. Это все относится к вопросу истихсан. Что такое истихсан? Истихсан, то есть когда ученые в общем находят какое-то действие, что хорошим, благим, исходя вот так вот в общем из совокупности правил шариата, делают истихсан. То есть конкретных доводов по этому вопросу нет, и поэтому здесь, что в этом вопросе, есть свобода. То есть нет таких каких-то жестких рамок в этом вопросе, как говорят по-арабски «Аламар фиаза уасия». Хорошо, то есть вопрос здесь, он, в нем есть простор. Шейх Ислам Таймия, он придерживается мнения, что левой рукой делается сивак, потому что это татхир, это очищение. Поэтому основа очищения, что левой рукой, как истиджмар или стинджа, подтирание или подмывание. Другие уляма, из современных уляма Шейх Аль-Альбани, да, говорят правой рукой, потому что это из разряда татайюб, то есть человек себя украшает, облагораживает, применяет сунну. Некоторые уляма уточняют, как это сделал Шейх Ибн Усеймин здесь, в зависимости от того, для чего делается сивак, может быть правой, может быть левой. Ну, Аллаху Тааля Аля, мы еще упомянем с вами это. На это указывают некоторые ученые. Все-таки стоит определиться, сивак – это очищение от грязи, просто от неприятного, или это все-таки из вопроса украсить себя, таджмиль, татайюб, украсить себя дополнительно. Да? Надо определиться. Если определиться в этом вопросе, тогда уже можно что отдать предпочтение первому или второму мнению. Валлаху тааля алям, из доводов, которые указывают, мы с вами говорили об этом, указывают на то, что все-таки это из разряда татайюб, то есть дополнительного украшения, облагораживания себя, что пророк алейхиссалату вассалям совершал сивак на виду у людей. Правильно? На виду. При людях, открыто. Разговаривал, у него сивак был во рту. Если это из вещей, которые относятся к очищению, из разряда, как истинджа или истиджмар, хорошо, тогда это не так вот открыто, при людях, не делается. Правильно? Человек все-таки как-то укрывается, в сторону отходит. Ну, элементарно, если вы хотите высморкаться. Вы же не будете это прямо вот так на виду людей делать. Правильно? А пророк Сусам сивак делал на виду у людей. Значит, это все-таки относится к разряду чего? Татайюб, то есть украшение, вот так вот облагораживание себя. Поэтому правой рукой, валлаху тааля алям, это довод тех ученых, которые говорят правой рукой. Ну, как мы сказали, вопрос этот, что не такой строгий, в нем есть определенная доля свободы. С какой стороны начинать, с правой стороны или с левой чистить рот? Мы вчера с вами приводили слова Науи рахималлаху тааля, что с правой, с правых частей рта начинать, потому что пророку алейхиссалату вассалям нравилось, что тайаммум, то есть соблюдение правой стороны, фишани кулли, во всем. И даже в некоторых версиях упоминается в сиваке тоже, в вопросе сивака тоже. Дальше Шейх Усеймин упомянул еще один вопрос. Какой вопрос он у вас есть? У меня его нет. Был еще один вопрос. Вопрос, как чистить? Поперек или вдоль зубов? То есть вдоль зубов так, вверх-вниз. Или вот так вот, что горизонтально, вправо-влево. Как чистить сиваком? Шейх Усеймин говорит, не можем сказать ни так, ни так. Если мы говорим об очищении рта, тогда скажем, что тулян, вдоль. Почему? Потому что вдоль в отношении рта это справа налево. Если зубы, говорит он, тогда скажем ардан, ардан, то есть касается если зубов, то тогда мы скажем как? Тогда справа налево. То есть еще раз. Если, то есть тулян или ардан, он говорит, тулян или ардан, вдоль или поперек, по ширине или по длине. Смотря что ты имеешь в виду. Если имеешь в виду рот, то рот по длине. Хорошо? То есть по длине рот это как будет? Справа налево. Хорошо? Но если чистить справа налево для зубов, это как будет? Это будет поперек, правильно? Это будет поперек. Ясно или нет? Ну, это такая тонкость языка. В общем, чистить, он говорит, как справа налево, горизонтально чистить. Не вверх-вниз, а как справа налево. В общем, так. Ну, иногда бывает нужно, что и вверх-вниз тоже почистить, в зависимости от степени загрязнения рта, как уходит это загрязнение, да. Может быть, там, в пришеечной области зубов что-то, какие-то загрязнения, и, может быть, тогда от десны сюда пойти. Ну, вопрос такой уже, больше связанный с нюансами, да. Аллаху тааля. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين